Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Представлю своего гостя. Это врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы давно у нас уже не были, а накопилось много вопросов. И вообще то, чем вы занимаетесь, это всегда много вопросов. Они бесконечны, потому что вы изучаете старость. А старость, она всегда приходит и у всех. Я могу напомнить о вас слушателям, чтобы знать, вот, чем вы занимались в своей жизни. Позволите? Ну, вы тут качаете головой, и на самом деле это радио, не телевидение.
Конечно, Андрей Петрович.
Вы председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при Московском государственном университете МГУ. Автор единственного научного исследования оригинальных записей врачей Ульянова Ленина. Кроме всего, вы окончили лечебный факультет первого Московского медицинского института Сеченова. Сейчас это, по-моему, университет, да?
Сеченский университет, да.
Затем целевую очную аспирантуру НИИ МОЗГа Академии медицинских наук. Работали старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, да? Назывался геронтологом поликлиники Академии наук России, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН. Это курс геронтологии и гериатрии. А в настоящее время вы директор некоммерческой организации научно-медицинский геронтологический центр. Более 30 лет занимаетесь геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия человека. И первые применили методы клинической диагностики старости, о чем мы с вами сейчас и будем говорить. Является автором целого ряда научных и научно-популярных книг и, в общем-то, рефератов очень серьезных, которые мне приходилось читать даже. Хотя, знаете, наверное, потому что все либо ожидают старость, либо когда-то проводили своих родителей в старости. Поэтому этот интерес, он совершенно естественен у любого человека, а не просто у журналиста, который хочет сейчас побеседовать с врачом-специалистом, видным специалистом в этой области. Поговорим о том, что близко очень немалому, вообще-то, числу наших слушателей, о старости и о том, как она выглядит у нас. Потому что старость выглядит по-разному. У нас и в других странах, которые, ну, считаются более, так сказать, приспособленной к тому, чтобы там встретить эту старость и ее провести достойно. Но это связано и с пенсиями, и с здравоохранением, и вообще с культурой нации. Во-первых, когда наступает старость в действительности. Вопрос у меня не праздный, потому что очень многие ощущают ее приближение, ну, когда сами еще в силах, впереди много работы, а до пенсии еще как далеко. Тем более, что она теперь полагается не в 60 лет для мужчин, не в 55 лет для женщин, а значительно старше. Какие первые ощущения близкой старости у человека, и что предпринять, чтобы отодвинуть, ну, как можно дальше это состояние? Ведь надо думать не только о детях и внуках, но и о собственном заработке, хотя бы в относительном комфорте для себя. Вот сразу так несколько вопросов. Во-первых, когда она в действительности наступает. Во-вторых, что сделать, чтобы отодвинуть состояние подальше. И что, в общем-то, сделать для того, чтобы жить в комфорте.
Андрей Петрович, вы всегда задаете много вопросов сразу, да? Значит, они объемные, они вечные, философские.
Ну уж извините.
Да. Вот,
я журналист, а не врач.
Да, да. Значит, смотрите, календарная старость начинается по классификации Всемирной организации здравоохранения, общепринятой в 75 лет. То есть, например, вчера вам было 74, вы не старые, а сегодня 75, вы стали старым. То есть, конечно, так не бывает. С точки зрения институтов государства это удобно. То есть, всех подровняли под линейку. Но мы прекрасно понимаем, что 1,75 еще функционален, активен и привлекателен, а другой в 50 выглядит как на 75. Поэтому это очень сложный вопрос. Я всегда говорю, что когда наступит старость, вы ее не пропустите. Вы всегда заметите. На дальних подступах уже начинаются разные признаки со стороны и мускулатуры. Постепенно начинает ослабление эти ее. С 30 лет у мужчин где-то каждый год на полкило сила хвата кисти. Это общеизвестный факт, и даже с помощью этого можно цифровать процесс старения. Мы понимаем, что у всех один жмет 100 килограмм динамометром кистевым, а другой 35 выжимает. Поэтому у всех, видите, как и, соответственно, к 60 годам условной точки подойдет с разными показателями. С другой стороны, есть люди интеллектуального труда. Они первые замечают, как правило, ослабление, я использую такой термин, ослабление своей памяти. Это называется нарушение когнитивных функций. Их довольно много, их несколько, там 6 функций: речь, память, гнозис, интеллект и так далее. Значит, в данном случае обычно, говорят, стал забывать что-то. Вот фамилию или телефон, или вот это помнил вот всегда. Сейчас почему-то это начинается, как правило, на четвертом, там, к концу четвертого десятка, начало пятого десятка. Здесь есть еще одна особенность, что на сегодня не только по-разному в странах стареет, но даже внутри нашей популяции. Мы же не мононарод, да, мы как бы 180 народов, объединенных в одно государство. Соответственно, у каждого своя культурная традиция, своя генетика определенная, свои, значит, экономические условия проживания. И, соответственно, эти факторы тоже влияют. Если взять, например, Москву, ну, тех людей, которых я наиболее часто вижу, и ближнее Подмосковье, то здесь тоже все очень по-разному. Все стареют по-разному. И старость – это итоговый показатель всей жизни, поскольку мы все разные. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то, значит, активный, кто-то не очень, кто-то выше, у кого-то высшее образование. То есть все показатели нашей жизни приводят к тому, что мы все становимся к старости разными. И старость поэтому у нас разная. Поэтому будьте внимательны к своему организму, вы свою старость не пропустите. Мне иногда говорят, вот как же, я же никогда старость свою не видел. Я говорю, будь уверен, ты всегда ее заметишь, когда начнется.
А сколько вам лет?
Мне 62.
Вы чувствуете постарение организма?
Поскольку я в этой теме очень давно, более 35 лет, конечно, я внимательно наблюдаю за своим организмом. Например, в 50 лет я, например, мог выжать штангу 140 килограмм. Да, без всякой жимовой майки, спокойно. Например, 100 раз штангу я жал на 10. А сегодня я, например, могу сделать гораздо жим, там, 110 килограмм. Видите, насколько за 10-12 лет все изменилось. Это же заметно. Память слабеет. Я же как обычный человек.
Ну, вы выглядите внешне очень достойным. Я хотел вам напомнить такую вещь. Вы знаете, вот у людей от животных отличаются очень многими вещами, и не стоит все перечислять. Понятно, что это совершенно разные пути развития живого организма, и далеко уже разошлись они с животным миром, люди. Но вот все же что-то есть общее. Вот если у собаки выпадают зубы, это значит все, ей конец, потому что она не может ни защищать себя, ни добывать пищу, ни ее обрабатывать, и ее проглатывать, и, так сказать, она погибает. У человека не так, человек обращается к врачу, ему ставят там протез или еще что-нибудь, сказать, или там более дорогостоящие, да, там, импланты какие-то и прочее, и он продолжает жить. Это одна сторона. Другая. Говорят, что как только репродукционные функции живого существа увядают, то есть мужчина перестает быть достойным своего понятия мужчины в этом смысле, женщина не может уже производить, рожать и вынашивать плод, то тоже можно говорить о том, что, в общем, все подошло к концу. Так ли это у человека?
Дело в том, что, говоря о старении, мы должны понимать, что это зонтичный термин, то есть термин, который понимается, не имеет границы, понимается каждым человеком по-разному. И старение у каждого вида выглядит по-своему. Конечно, сравнивать старение у человека и у других животных, это даже на условиях...
У других животных, да, очень хорошо оговорились.
Да, у других животных, да, совершенно, да, мы же хорошо произошли от
Вы даже не оговорились, наверное.
Да, мы произошли от протообезьяны. Протообезьяны, просто мы-то обезьяна, которая изменила этот мир. Мы его, значит, сделали таким, каким мы его видим. Метро, Wi-Fi, войны, это же все то, что сделали мы. Вот, это человеческая особенность, значит, и поэтому живем мы по-другому. Например, если взять нашего близнеца, шимпанзе, то ведь, несмотря на то, что он близнец, мы с ним разошлись от протобезьяны где-то 5-6 миллионов назад, значит, они живут 30-35 лет вроде. Но если поместить шимпанзе в зоопарк, он будет жить... Ну, вот и самый известный случай. Шимпанзе жило 59,5 лет. Ну, конечно, самка. Конечно, самка. Значит, у людей, вы сами понимаете, предел где-то... Предел или лимит против жизни где-то вот исчезает, он туманный, где-то в районе 120 лет. Чуть ниже, где-то 119 лет у женщин, где-то 115 лет у мужчин.
Ну, которые... мало кто доживает хотя бы до 90 лет.
Ну, есть люди, которые занимаются с этими рекордами. Этими рекордами, да, конечно, это буквально...
Нет, ну это же генетическая вещь. Вот, скажем, родители, прародители все жили там до 95-100 лет, и вот и это существо тоже столько тянет. А другое существо тянет до 55, 60, 70 лет, потому что у него все его предки все жили вот ну, так вот приблизительно.
Это сложная тема, генетический вклад в долголетие. Знаете, мы все имели когда-то бабушек или прабабушек, или у наших друзей были такие бабушки, которые жили, несмотря на войны, да, коллективизацию и так далее, революция. Они жили по 90 лет. Вот у меня, например, такая бабушка была.
Ну, и у меня был такой дедушка, который там чуть не 100 лет, более 100 лет, его просто убили во время войны, его убил нацисты. Да, и... Фашисты пришли в село, вот... а он, так сказать, отказался отдать там какие-то золотые свои, так сказать, там, часы, там, которые они пытались отнять. И ударил этого нациста, тот, так сказать, пострадал, но его убили. Этого.
То есть, видите, оказывается...
Прадед, это двоюродный прадед.
Вот, поэтому...
Но еще такие же были его родственники такие.
Да,
же,
да, да, да. Смотрите, когда говорят, что раньше люди не жили, то это не соответствует действительности. Просто до старости доживало мало лет. А на самом деле люди жили и в прошлом веке, и позапрошлом, и до Галена. Вот Мир Гален, врач такой был, 1000 лет назад, он говорил о том, что у него был пациент Телефус старше 100 лет. То есть просто сегодня то, о чем мы говорим, старость, она везде.
Вы Гален имеете в виду, да?
Да, Гален. Гален,
да, да, ну, это античный период, да.
Да, совершенно
это, верно. Это труды его в основе, да, вообще, да, сказать, да, нынешней медицины даже. Ну, да, хотя до 19 века так было, потом, конечно, были изменения. Да.
Фактически отец медицины. То есть, наряду с Гиппократом и Авиценной, это вот три самых упоминаемых нами врачами сегодня. Это важно. Вот, поэтому, когда мы говорим о генетическом вкладе долголетия, очень сложная эта тема, и это сложно изучать. Обычно это звучит, что вклад генетики там процентов 25. Вот, ну, разные ученые называют разные цифры, от 2% до 90%. Это сложно цифровать. И вот это вот мнение, это мнение 25%, это именно мнение. Вот оно для того, чтобы придать ему больше убедительности, говорят в цифре. На самом деле это, значит, вот когда делали близнецовые исследования, брали двух близнецов, ведь близнецов много во всем мире, и изучали вот связь продолжительности жизни близнецов, которые жили в разных странах. Или оказалось, что продолжительность жизни мужа и жены гораздо выше, чем у близнецов. Mm-hmm. Вот так вот. Как это можно трактовать? И тематика довольно сложная, потому что, как я говорил, жизнь, она очень сильно... Условия жизни, мы же живем в определенной нише. Это ниша ведь не только социально-экономическая, это ниша еще и бактерий, и вирусов, да, которые проживают на нас. Они условно патогены, не патогены, или неожиданно становятся патогенны, как вот коронавирус, да, произошло. Мы не знаем источник этого вируса, мы не знаем природу этого вируса. Есть разные версии с большей или с той или иной степенью убедительности, есть официальная версия. Но, тем не менее, пожалуйста, это новый посланник эволюции, да, который пришел в нашу среду. Он здесь остался, закрепился, и он влияет на нашу жизнеспособность. Очень активно влияет. Это, и мало того, поскольку мир стареет на глазах, придут новые вирусы, они придут в более старую популяцию. Надо быть более готовым к этому. Сегодня вот вся история показала о том, что постаревшее человечество, оно не просто постарело, оно одряхлело. Одряхлело здравоохранение, экономика, значит, остановились пароходы. Это говорит о том, что человечество старое не готово к вызовам новым, к изменению среды. Вирус – это изменение среды. Вот он постоянно меняется. Это не жизнь, с одной стороны, да, это же цепочка ДНК или РНК там, или зацикленная как бы, да. А оказалось, что вот как сильно изменил мир, старый мир. То есть вирусы первыми заметили дряхлость этого мира.
Вот возвращаясь к той теме, которую я от вас слышал уже ее развитие, когда я спрашивал о том, в каком возрасте вы и как вы себя чувствуете, вы говорили, что там физически почувствовали себя слабее, чем было раньше.
Конечно,
да?
Конечно.
Говорят, что физический труд отодвигает слабость старости. Ну, такое вот есть расхожее мнение. Но так ли это в действительности, я в это не очень верю. Ведь организм уже не в состоянии восстанавливаться после усталости, вот как в молодости. Сон не помогает. Именно так же, как в молодости. А сосуды и сердце дают о себе знать порой неожиданно и предательски тяжело. Вдруг неожиданно инфаркт. Или, не дай Боже, инсульт. Может ли пожилой человек заниматься также спортом? Вы человек, который занимались изучением именно этого направления в свое время, и в ЦСКА были. Физиологом, да?
Вот там. Да, старшим физиологом.
Старший физиолог.
Старший, да.
Да, и поэтому вам это близко. Вот ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы.
Смотрите, конечно, нагрузка, да, она тренирует наши адаптационные возможности. Мы стоим из массы механизмов. И, конечно, здесь существует два подхода. Первый, мы можем работать, более активно двигаться, значит, мы более здоровы, чем те, кто не могут. Те, которые прижаты к дивану. С другой стороны, есть масса популяционных исследований, которые говорят о том, что люди, которые двигаются постоянно, ездят на работу на велосипеде, они дольше живут и имеют меньше риски сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодня основная причина смертности россиян, ну, в том числе и в развитых странах, более половины населения умирает именно от этих проблем сердечно-сосудистых. Конечно, профилактику можно делать. Нагрузка, подбор нагрузки. Как раз я сейчас пишу книгу о физиологии спорта для людей старше 60 лет. Это очень интересная тема, она совершенно пустая. Да, как подобрать этот уровень, с чего начать?
Вот я не знал, что вы пишете эту книгу, видите, как я попал в вопрос.
Да, я уже фактически закончил, она будет уже скоро в издательство сдана. Это очень интересная тема, потому что мы понимаем, что чтобы жить дольше, надо предпринимать какие-то меры. Ну вот все эти меры, в том числе и прием БАТ, они не работают, если человек не двигается, да? То есть изменение питания, когнитивный тренинг. Но базовым и условием является уровень физической активности достаточного объема. Сколько чего – это отдельная тема большая. Здесь каждый, мы все разные. Мы все разные в длину, в высоту, да, там, опять же, генетика, у нас разный опыт в спорте, там, в физкультуре, и, конечно, здесь подбор, значит, надо...
И вкусы разные. Питание разное.
Да.
Например, где-то есть кухня, скажем, в той же Европе, там, скажем, Северной Европе, она, так сказать, более такая сбалансированная, в основном мало жирного и так далее, потому что, ну, так сложилась их историческая данность. А где-нибудь на Южной Европе, где-нибудь у нас, там, на Кавказе, у нас в южных землях российских, там всего очень много, там даже свинина, например, скажем, присутствует в большом количестве, или очень много мяса употребляют, овощей, ну, наверное, больше, а вот на севере овощей меньше, потому что они менее доступны, там больше мяса, и причем мясо не такого нежирное. Поэтому это тоже влияет на развитие нации.
Влияет. Мало того, сейчас тема долголетия очень активна во средствах массовой информации. Вы обратите внимание, что художественное кино снимаются, да, на эту тему, в том числе и Голливудом. Да, вот, например, фильм недавно вышел «Отец». Это же тоже о старости, да? Значит, с Энтони Хопкинсом. Это же уникальный фильм про болезнь Альцгеймера. Альцгеймер – это одна из характеристик.
Мы сейчас к этому придем.
Да, кстати. Вот поэтому, и поэтому люди обращают внимание в том числе и на питание, и на двигательную активность. И они понимают, что на сегодня им становится, во-первых, людям интересно жить. Им очень интересно, как будут развиваться события в дальнейшем. Вот это вот информационное поле, которое не такое, как было, согласитесь, в 70-х, 80-х, когда мы смотрели 4 программы телевизора, да?
Всего-навсего.
Всего-навсего, да. А сейчас вот это же события, они произошли где-то. Вот, например, буквально 12 февраля 18:40 один профессор Ельского института японского происхождения написал, что чтобы бороться с постарением нации в Японии, он японец, значит, он предложил людям старческого возраста делать сеппуку.
Вот как?
Как выход.
То есть это зареза себя самого.
Ну, имеется в виду, он молодой человек, 35 лет, я так посмотрел по фотографии, он предложил первый... Ну,
многие не знают, что такое сепоку, поэтому поясняю.
Харакири, мы знаем,
представляете, слышали, да? Такое, да.
Вот, ну, во-первых, он предлагает другому обществу, то есть он находится в американском университете, они не понимают, что это ванизированные, значит, такие традиции другой страны. А, во-вторых, у него буквально... скрин экрана, я видел там просмотр этой новости, 1 100 000 человек за 2-3 дня, представляете, да? То есть, насколько тема интересна. А третий вопрос у меня вызывает, а мораль-то, она имеет границы вот в этом? То есть, молодой человек, если бы он предложил бы себе бы, да, делай, как я, а то он предлагает старикам.
Знаете, вот я историк вот, по образованию, и я помню, что нас поражало, когда мы были совсем студентами молодыми, начинающими, вот, когда мы изучали античность и попадали к нам в руки ну, различные источники, которые можно было им доверять, разумеется, в котором говорилось, что, например, в Риме среди аристократии в основном к старости, а старость считалась уже где-то лет 60, 55-60, тоже прибегали к вот таким приемам, там ложились в теплую ванну, вскрывали себе вены. Это для того, чтобы остаться в памяти своего окружения молодым и сильным. Ну, это далеко не все прибегали к этому, но нас изумляло, что такая культура присутствует. Поэтому ничуть не странно, что в японской культуре может быть и предложение вот такого рода.
Ну, мне здесь хотелось сказать с точки зрения, что это произошло за 2 дня до этого, там, да, и буквально новость разнеслась как очень быстро, вот, насколько интересный мир. То есть там где-то произошло событие, оно, и сразу уже в Москве мы можем это прочитать. Это же интересно. Что касается психологии старости, традиций, в последнее время очень на меня внимание обратили психологи вот на эту тему. Я постоянно пишу в журнал для психологов научные статьи, вот на эти темы, боязнь старости, значит, нужно ли, если человек заранее высказал свою волю и оформил документально, нужно ли его продлевать его жизнь с помощью реанимационных мероприятий, если он заранее высказался так, что он не хочет этого. Понимаете, да? Вот,
то есть он выбирает летальный исход?
Да, совершенно верно. Он выбирает в этом случае не мучение, или проживание в деменции в дальнейшем. Вот. А вот именно такой выход. Есть известный писатель Терри Пратчетт, английский, который заболел болезнью Альцгеймера. И он начал оформлять в Швейцарии эвтаназию, то есть, чтобы он мог пройти этот случай. Но он не успел оформить документально, и, соответственно, болезнь победила. Он умер, как и все пациенты, вот от болезни Альцгеймера.
Очень... забыв даже то, что он хотел сделать.
Да, совершенно верно, да.
Ну, такое бывает. Знаете, у нас осталось 1,5 минуты вот до перерыва, до новостей. У меня тут очень большой такой серьезный вопрос следующий, который, кстати, касается болезни Альцгеймера. Поэтому мы его перенесем после новостей. А вот сейчас все-таки скажите, значит, все-таки надо вот кратко. Физический труд, в общем-то, для людей старых... Ну, в общем, дозировать. Это очень сложная вещь, и можно остаться прямо, не знаю, на грядке без помощи. Так это?
Бывают разные варианты исполнения конца жизни. Бывает и на грядке, бывает и на бегу в лесу.
Ну, я, так сказать, условно, да.
Да, бывает, все бывает. Угу. Да, ну вот мы как раз разрабатываем метод интервально-гипоксических тренировок для тех людей, которые не могут уже двигаться. А тем не менее, значит, эффекты этой физической нагрузки в виде накопления углекислого газа в организме, который обладает анаболическим свойством и нормализующим деятельность, в том числе и головного мозга, за счет изменения соотношения процесса возбуждения и торможения, мы разрабатываем.
У меня в гостях Валерий Михайлович Новоселов, врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог. И мы с ним будем продолжать наш разговор, очень интересный, во всяком случае, для меня и, надеюсь, для наших слушателей, после новостей и очень краткой рекламы. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, мы вновь в нашей студии. У меня гость студии, я напомню, врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Вот когда мы заканчивали тот разговор, вот первые полчаса, я сказал, что я хотел вас кое-что спросить об Альцгеймере. При наступлении деменции, ну, в том числе болезни Альцгеймера, это не всегда одно и то же, пораженный этими возрастными проявлениями, болезнями, человек вдруг демонстрирует удивительные сохранившиеся навыки своей работы, вспоминает, казалось бы, забытые, мертвые для себя языки и ведет себя как молодой исполнитель работ, а вот сегодняшнее утро, завтрак, ну, вчерашний, ближайший вечер, забывает, будто этого и не было вовсе. Да и родню, самую близкую, он тоже забывает, путаясь с чужими людьми, не узнает детей, братьев, там, сестер, внуков. Однако, повторяю, рабочие навыки из прошлого демонстрируют весьма убедительно. Что это такое?
Это говорит о неоднородности болезни Альцгеймера, и, скорее всего, это не болезнь, а синдром. Значит, здесь надо дать понятие, что такое деменция, что такое болезнь Альцгеймера. Значит, синдром деменции – это нарушение когнитивных функций, одной из когнитивных функций, которая приводит к тому, что человек требуется помощь, постоянная помощь. Это важная вот характеристика. Одной из составляющих этого синдрома является болезнь Альцгеймера. Процентов 60-70 – это как раз вот болезнь Альцгеймера. Но сама болезнь Альцгеймера тоже очень неоднородная. Она, во-первых, мы не знаем механизма болезни Альцгеймера, но сегодня наиболее часто цитируется теория или гипотеза амилоидного каскада, который имеет огромное количество прорех. Динамика болезни идет по-разному. Она бывает с поведенческими расстройствами, без поведенческих. Разная динамика распространения амилоида. По-разному изменяется.
Что такое амилоид?
Амилоид – это измененный такой белок, белок, который начинает откладываться и приводит к тому, что начинают гибнуть нейроны.
Все понятно.
Нейроны.
Теперь более-менее ясно.
Да, нейроны. Дело в том, что клетки, которые существуют в течение всей нашей жизни в головном мозге, их где-то 86 миллиардов посчитано, и у них огромное количество вот этих соединений. Что значит огромное количество? Где-то в одном миллиметре, кубическом миллиметре мозга, недавно исследовали, взяли срез у женщины в силу какого-то заболевания, оказалось 135 миллионов соединений в одном миллиметре. Представляете, да, у нас какая плотность?
Трудно представить себе.
Да, это очень трудно представить. И вот эти
это космос просто.
Да, и вот этот космос начинает разрушаться. Он начинает разрушаться сначала то в одной доле, то в другой доле, да, и по-разному начинает.
И это не восстанавливаются связи абсолютно.
К сожалению, да, во-первых, нейроны не делятся, поэтому как бы они не могут, значит, закрыть эти дефекты. И второе, там есть стволовые клетки, из которых они образуются, действительно, нейроны, но в очень ограниченном количестве.
Нейроны – это ведь тоже клетка.
Нейрон – да? Клетка, да.
Да, да. Поэтому да. Но она очень особенная.
Она особенная клетка, да. Соответственно, проблема в том, что, например, наши клетки кожи, они делятся пополам. Да, делятся, там, это называется
Растут.
Да, растут, да.
У старика растут уши.
Да.
Это, между прочим, кстати, явление очень неприятное, но, тем не менее, это деление обычной клетки, но не нейроны, а нейроны погибают.
Да, нейроны, да. Вот у нас есть сейчас очень много очень продвинутых слушателей, читателей, они знают, да, что в мозге все-таки обнаружили стволовые клетки, из которых могут образовываться нейроны, но их очень незначительное количество. И буквально вот по разведданным, это очень сложно так получить эту цифру, где-то 10 миллионов клеток всего. Значит, это на фоне 86 миллиардов это ни о чем. Это микроскопические. И плюс они располагаются локально в двух маленьких областях, в районе гиппокампа. То есть одного образования, которое отвечает за нашу длительную вот эту память. Вот поэтому закрыть дефекты, которые образуются в случае поражения вот этого ишемического в силу заболеваний сосудистых, невозможно. И восстановление не может. То есть, действительно, мозг пластичен, он более пластичен, чем мы думали раньше, в том числе и пожилого человека, но все-таки границы очень небольшие.
Но вдруг человек вспоминает, я не знаю, там, итальянский или испанский язык, который он учил в молодости, ну, и не стал использовать. И вдруг вот ему 78-80 лет, и он вдруг начинает читать испанские книги или говорит по-итальянски. Ну, может быть, нечисто, неправильно, но, тем не менее, он вспоминает и его окружающие, его люди, его родственники, и говорит, боже, Ты же сейчас занимался испанским языком, английским языком, причем здесь итальянский. А он растерян, он вспомнил. Понимаете, вот как это объяснить?
Ну, есть такой закон Рибо, который говорит, что сначала отмирает память, которая последние события у нас, да, и остаются те события, которые были в детстве, там, ранее. Но здесь протекает у всех по-разному. И с разной скоростью, и в разной картине. Кто-то вспоминает, кто-то не вспоминает. Это очень сложно, эта тематика. Я же сказал, что она болезнь не мономорфна. Она бывает очень... Вот ранний вариант, который начинается около 50 лет, генетически обусловленный, вот он действительно генетически обусловленный очень сильно. В заболевании, вот я пользуюсь профессиональной базой нейробиологов, когда я писал книгу «Альцгеймер», там было 500...
Я ее видел и читал. Вы мне ее когда-то презентовали.
Да,
я
500,
полистал очень внимательно.
509 полиморфизмов генов, которые влияют отрицательно или негативно на болезнь Альцгеймера. Представляете, да, вот у нас сегодня можно сделать на болезнь Альцгеймера нейроанализ. Ну, там 3-4 гена буквально. 3-4 гена. А их там 509 участвует в заболевании. Ну, в ту или иную степени. Представляете, да? Это же очень интересно. Это же очень... То есть на сегодня можно сказать, что заболевание, оно очень сложное. А оно сложное чем? Тем, что оно встроено в механизмы старения. Что такое механизмы старения, мы не знаем. То есть мы даже вот на семантическом уровне не можем четко определить. Потому что оно, вы с какой стороны не подойдешь, ну, как, это вот тема, как ящерица, ее хватаешь за одно место, да, она откватывает хвост, этих хвостов, сотни этих хвостов, она откидывает и убегает.
И у нее вырастают новые хвосты.
Совершенно верно,
новые,
да.
Проблемы.
Новые проблемы
для тебя.
Новые проблемы.
Вы знаете, вот я хотел к этому сейчас подойти, вы, я не знаю, вы просто как будто заглядываете в мой мозг, в котором еще не развился Альцгеймер, но вполне может это случиться. А, вы знаете, вот такая вещь. Вот актеры, старые актеры иногда, которые всю жизнь тренировали память, и была хорошая память, и вдруг они начинают забывать роли. Они вообще вдруг оказываются на сцене и не сразу понимают, в каком он спектакле, и вообще, что он здесь делает, и теряется. Этот человек теряется. А он всю жизнь тренировал свою память, и память была завидная. Потому что вот у актеров должна быть хорошая память. Это ясно. Он учит десятки, сотни ролей. И не только роли, он же должен, так сказать, и характеры понять, и прочее. И вот такая беда. А можно ли вообще спрофилактировать болезнь Альцгеймера? Вот такой вопрос. Я вот слышал, что есть исследования, которые предполагают, что это так называемый медленный вирус. Его так его называют. Который проникает в мозг и в нервную систему человека, еще даже в раннем возрасте может проникнуть, и более того, может быть очень заразен, да, если приходится ухаживать за таким больным, скажем, долгое время и общаться с ним очень интимно. Что вот вы скажете по этому поводу? Мне даже неудобно за вопрос, это полная ли чепуха, или все же отсутствие такого вируса еще не доказано, как и его существование?
Да, подозревается вирус герпеса, подозревается. Я сказал вначале о том, что мы не знаем природу болезни Альцгеймера, подозревается...
Да я поэтому и задаю этот вопрос.
Да, подозревается прионы, шапироны, значит, что только не подозревается. Гипотеза митохондриального каскада, вот вирус герпеса один из них. Алюминий подозревался и подозревается. Никто не сказал, что... Почему я всегда пациентам рекомендую из алюминиевой посуды не есть. Да, если вы боитесь, если у вас есть кто-то из родственников с болезнью Альцгеймера, например, да, один человек там старший, то это риск в 4 раза уже выше, как бы это такое.
Почему именно алюминиевое?
Дело в том, что вот это как раз ускоряет механизмы продвижения этого заболевания. Эта гипотеза существует с середины 90-х годов. Вот, как я сказал, на сегодня основная это все-таки теория амилоидного каскада, хотя она имеет прорехи. Если будет время, я скажу что-то за прорехи в этой гипотезе. Но, тем не менее, нельзя отрицать и герпес, и алюминий, и все, что упоминалось, там десятки этих гипотез.
Вот, вы знаете, очень важно насчет алюминия. Я скажу почему. Потому что очень долгое время наша промышленность, это вот начиная вот где-то вот с 20-х, 30-х годов использовал, как только алюминий вошел в реальность, в действительность и стал очень дешевым, дешевым предметом, который можно использовать, потому что, так сказать, из него там и кружки, и кастрюли, и даже тарелки, и вилки, и ложки, то он стал очень популярен и в армии, и везде. Но болезнь Альцгеймера, которая даже тогда еще не была открыта, не существовала в нашем представлении, она же продолжала существовать независимо от этого. И возможно, что вот присутствие алюминия как раз увеличило количество больных, которые вот в зависимости от... это так? Или то, что я говорю, это опять-таки полная чепуха?
Я помню, в армии, когда служил, то ложки и тарелки были как раз вот и, значит, раздаточные вот эти бачки.
Алюминий.
Все было алюминий.
Все было алюминий. Ламинь, или чугунь, да.
Санки завода Хруничева, все это вспоминается. Нет, знаете, основной фактор, конечно, то, что люди стали жить дольше. Это, я же сказал, старение, Альцгеймер – это болезнь, встроенная в механизмы старения, в глубоко. Чем характеризуются эти болезни? Мы не знаем их механизма. И чем глубже они встроены, вот, например, да, диабет второго типа – это тоже болезнь старения. Но мы механизмы уже понимаем, уже можем влиять. А болезнь Альцгеймера мы на сегодня влияем очень-очень-очень мало. То есть мы можем только чуть-чуть затормозить заболевание на том этапе, на котором мы его поймали. И то задержать как? Чтобы человек не упал в деменцию, то есть чтобы он еще немножко, год-два дополнительно пожил в состоянии,
то когда ему нужно... То есть спрофилактировать все-таки можно?
Это называется уже вторичная профилактика, когда мы ловим состояние когнитивных нарушений, но они еще не достигли стадии деменции. Вот когда надо ловить. Сейчас вот весь мир... Ну, на самом деле, Big Pharma вложила миллиарды там, и триллионы, наверное, уже долларов.
Я слышал, что есть даже препараты уже.
Есть. Это отдельная большая тема. То, что мы используем сегодня, а мы используем то, что во всем мире используется, и то, что наши бывшие партнеры Соединенных Штатов Америки, да, в лице FDA, Food Drug Administration, да, выпустила на рынок последние два года. Они выпустили на рынок два препарата – Aducanumab и Lecanemab.
Они теперь к нам попасть не могут, да?
Они не попадут все равно, потому что это было сделано, все было очень хитро. То есть они изменили правила для вывода препарата, потому что клинический первый препарат был неэффективен. То есть он не показал клинического улучшения, но он показал, как назвали, значит, чиновники из этого министерства, которое занимается регистрацией препаратов, значит, улучшение по суррогатным точкам. А суррогатной точкой они признали уменьшение амилоида. Это как раз одна из дырок вот этой гипотезы амилоидного каскада, что амилоид уменьшился.
Да,
то есть на позитронной эмиссионной томографии количество уменьшилось, нагрузка, а болезнь-то клинически не улучшилась. Понимаете? Вот она основная,
То есть это еще пока только препарат, который еще как бы не изучен и не опробован.
Нет, он прошел все клиноиспытания, вышел в регистрацию.
Ну, испытание прошел, но люди, которые его принимают, еще нет результатов. Потом, все-таки это же речь идет о длительном периоде исследований, ведь все-таки это старики, понимаете? Поэтому это же не то, что вот, не знаю, заболел, простыл, выпил препарат и выздоровел. Здесь же невозможно.
Они дали лицензию производителю на 9 лет. Фактически это продажа, это продолжение клиноиспытаний за деньги, значит, пациентов и за деньги страховой компании. При цене препарата порядка, по памяти, там около 50 тысяч долларов на год. Представляете, да? То есть там...
Это на один прием, на человека?
На человека на год.
На год, 50 тысяч долларов.
Да, около 50 тысяч долларов. То есть первоначальные прогнозы были около 15-16 тысяч.
То есть если это получится, то у нас Альцгеймер избегут миллионеры и миллиардеры, а остальные все...
Ну, совершенно верно.
Да, только кто будет на них
совершенно
работать.
Совершенно верно.
Ну и политики тоже.
Есть такая версия, что здоровая старость – это будет удел... Да,
богатых людей, влиятельных людей.
Да, и, возможно, концом социального государства. Недавно ВОЗ выпустил, Всемирная организация, которую я не очень люблю, выпустил такой доклад, официально напечатанный, он у меня есть в бумаге даже, на русском языке. Русский является официальным языком этой организации в том числе. И так называется: «Будет ли старение концом социального государства?»
Скажите, вот до какого возраста политик может быть эффективным и предсказуемым? Вот мы сейчас заговорили о богатых, о политиках, о людях властвующих.
Вы про Байдена?
Нет, почему обязательно? Мы дойдем, я упомяну его тоже, да. В античном Ареопаге, например, восседали старцы за 70 лет, это было нормально. И это считалось самым мудрым и достойным возрастом для политика, потому что все, что раньше 70 лет, это как бы еще юноша. Члены Политбюро в СССР, это я напоминаю нам с вами из нашего с вами прошлого, члены Политбюро в СССР и в странах так называемой народной демократии тоже были очень-очень, ну, мягко говоря, преклонного возраста. Порой их водили под ручку, за ними ездили реанимационные бригады, даже сопровождали самолеты, набитые врачами-реаниматологами и разноречайшей, эффективнейшей техникой. Вот когда политику надо уходить на покой, можно ли считать положительным примером четвертый президентский срок Рузвельта, прикованного к креслу? Он не дожил до победы, он там в апреле 1945 года умер. Или намечающийся сейчас второй срок Байдена, вот вы с первой о нем сказали, ну, у меня он был как бы в подкорке, который забывает многие вещи, во многом уже путается. Это, кстати, не единственный пример. В мире уже почти нет политиков младше 70 лет, и у нас, и в Китае, и в США, и в некоторых европейских государствах. Хотя там у власти все же люди, ну, помладше, но и им совсем недалеко до этого возраста, вот если посмотреть на их биографии. Многие выглядят молодо, браво, бодро, но так ли это в действительности? Ведь мозг человека, нервная система человека порой опережает по изношенности и его тело, и вид его кожи. Или по внешним признакам вполне можно сказать, что человек молод еще во всех отношениях. Должно ли быть ограничение на такого рода труд, то есть политический труд там, на высших должностях, на такую работу с точки зрения геронтолога? Или это очень все-таки персональные признаки? Один может, другой не может.
Ну, если кратко, то персональное. Один может, другой не может. Мы же понимаем, что все подходят к своей старости в очень разном состоянии. Но могу сказать, что вот только что из жизни ушли два великих русских геронтолога. Алексей Матвеевич Оловников, он в декабре умер, 6 декабря, он 35-го года, 1935-го. И Владимир Петрович Кулачев 6 февраля умер, он 35-го года, а Кулачев 36-го. Вот, они работали до конца, у них мозг работал, до самого последнего дня. Мне Оловников звонил после реанимации первым делом, это 1 декабря, там, за буквально там, несколько дней до своей смерти, у него мозг продолжал работать. Что касается политиков, то на сегодня это как раз отражает вот этот вот стареющий мир. Впервые в мире за пост президента США идет битва между двумя стариками. Ну, Трамп и Байден, фактически. Это же старики, этого такого никогда не было. Конечно, мир должен это обратить внимание. В каждой стране, возможно, будут свои законодательные какие-то границы. Но то, что тестировать людей таких надо... Это обязательно. Это проблема. Это проблема с водителями, которые получают права на 10 лет в нашей стране, а через 2-3 года у них Альцгеймер. И они еще водят машину. То есть они могут водить машину, например, по какому-то постоянному своему маршруту на дачу летом. Да, мы их часто, кстати, видим на дороге, вот этих людей, которые едут, мешают всем, еле-еле двигаются и не обращают ни на кого внимания. Ну, то есть эти вещи – это признаки стареющего мира. И границы, они вот очень сложны, потому что сам процесс старения, он тоже меняется. Меняются условия.
А становится ли такой старый политик действительно мудрым, или он, наоборот, более агрессивным становится?
Нет, смотрите, я, во-первых, не считаю, что старость – это мудрость. Старость – это мудрость. Это как бы вещи не взаимосвязаны. Откуда взять мудрости в старости, если человек не был мудрым и раньше? Ну вот по господину Байдену периодически у него прорывается такая агрессия в сторону или журналистов, или высказывания, очевидно, связано с тем, что задали неоговоренный вопрос. То есть эти высказывания короткие, несколько слов буквально, да, и они довольно жесткие. Вот, я не думаю, что старость – это милосердие, что старость – это мудрость. Как раз вот в случаях…
Может быть, это и мстительность, и злопамятность?
Ну, это поведенческие расстройства для старости очень характерны.
Вот то, что вот как бы в юности не добился, в молодости не сумел, и вот что-то, какой-то тип людей или тип политики вызывает у него раздражение, и он готов это просто на куски разорвать.
Знаете, мне кажется, здесь важна роль семьи. Очень важна. Вот то, что семья Брюса Уиллиса заявила о том, что он уходит из съемок, буквально сегодня...
Но у него же речевые там...
Да, сказать, да, уже, да, да, да. Значит, сегодня прозвучало о том, что у него фронтотемпоральная деменция. Это на наш русский язык лобно-височный вариант деменции. Вот, это, мне кажется, очень грамотно сделано по отношению... Это милосердие не только к его почитателям, милосердие к самому артисту, но и к миру.
Ну, обратите внимание, он же всегда такой физически подтянутый был, у него такой роли такие все были. Громил, убивал, прыгал. Ну, я понимаю, что вместо него это могли делать и другие.
Это же Голливуд.
Да, это Голливуд. Это же Голливуд. Но, тем не менее, ведь нельзя же сказать, что он это сам никогда не делал. Он должен был как-то вот хотя бы соответствовать этому.
Крепкий парень. Крепкий парень. Но... Мы на сегодня находимся на очень низкой стадии понимания процессов старения. Мы не знаем даже, на какой ступеньке мы находимся. И в этой ситуации как раз вот то, что заявил сегодня врач Байден о том, что у него все нормально со здоровьем, но это вызывает тихую улыбку.
Ну, недоверие, скажем так, ну, конечно, у специалистов.
Ну, конечно.
Вот вы исследователь болезни Владимира Ульянова-Ленина. В вашей книге... Книга замечательная, просто приведены последние годы из его жизни, ну, буквально в ежедневном формате. Там есть какие-то перерывы, но в основном это ежедневный формат. Там 23-24 год. Это документы, а не выдумка абсолютно. Но нам вот в детстве внушалось, что Ленин почил в очень преклонном возрасте. И мы, когда вычитали из 1924 года, годы его смерти, 1970-й, то есть год его рождения, приходили просто в изумление. Дедушке Ленину, оказывается, было всего-навсего 53 года.
И 9 месяцев.
И 9 месяцев,
да.
Ну, почти 54.
Ну, да, да, почти.
Вокруг меня, ну, почти не считается. Вокруг меня очень много людей, мужчин и женщин, пребывающих в этом возрасте, даже старше, и они производят мне вполне, вот, знаете, вот справедливое впечатление мне выходит, получается, что они молодые еще люди, полные сил и с продолжительными профессиональными карьерными перспективами. То есть они выглядят молодо, спортивно. Почему нам пытались тогда внушить, что Ленин был в преклонном возрасте, скрывали истинную причину его смерти, а значит, и болезни. Дедушка Ленин, понимаете? А какова она была в действительности? Ведь вы исследовали это и даже издали упомянутую мною монографию, книгу на эту закрытую когда-то тему. У нас мало осталось времени на ответ, там, 2 минуты, если вы уложитесь.
Это было другое время, люди по-другому выглядели. Соответственно, это было время особо опасных инфекций. Это было время... В Московской области, например, на первом месте по частоте инфекционных заболеваний была перемежающаяся лихорадка. Это малярия. На втором месте грипп, а на третьем месте сифилис. Представляете, да? То есть,
что Ленина постигло?
У Ленина был нейросифилис, обычный исход для того времени.
Вот он и стал дедушкой Ленина.
Да, да. Ну, это, конечно...
И это скрывалось, именно поэтому нам говорили о его глубокой старости.
Но мы же понимаем, что, мы понимаем, что все инфекционные процессы, вот даже сейчас ковид, они утяжеляют течение всех заболеваний. Они как бы... Вот ковид, люди говорят, что я стал старше как будто на 10 лет. Пожалуйста, вирусная инфекция. А тогда была бактериальная инфекция, которая сегодня очень легко лечится. В данном случае была еще такая вот, это мало кто знает такие вещи, это уже очень узкая тема, было понятие социалистической изношенности у чиновников и первых лиц. Как раз это на сегодня мы назвали бы или дистрессом, или профессиональным выгоранием, или посттравматическим стрессовым расстройством. Это же было время какое? После гражданской войны. Поэтому вот эти люди выглядели намного старше. И когда Абрикосов Алексей Иванович вскрывает тело Ленина, первым делом он что пишет? Перед нами труп пожилого мужчины. 53 год 9 месяцев. Умирает Дзержинский. В 26-м году что ему пишет? Комиссия. Это же не человек пишет, это комиссия подписывает. Значит, комиссия Дзержинскому подписывает перед нами труп пожилого мужчины. Дзержинскому 48 лет. Это было другое время, другие проблемы.
Другие оценки.
Да.
мой гость в очередной раз, и я большое удовольствие получил от встречи с этим человеком, высокопрофессиональным врачом, врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Валерий Михайлович, спасибо большое.
Спасибо, Андрей Петрович.
Программу провел Андрей Бинев. Всего вам доброго.